Любимый цвет зеленый. По тихой московской улочке шла девочка. Она неторопливо слизывала мороженое, смотрела по сторонам и пребывала в том прекрасном расположении духа, которое позволяет всех любить и радоваться каждой минуте жизни. А чего бы и не радоваться? Мама отправила ее за покупками и впервые доверила ей самостоятельно выбрать себе на осень курточку. Недорогую только, очень яркую не бери, и чтобы на подкладке, а то намерзнешься. Она справила себе совсем недорогую, точь-в-точь по маминой инструкции, на простеганной клетчатой подстежке темно-вишневую. Курточку ей упаковали в красивый пакет, и девочка несла его, небрежно помахивая. И другие поручения мама она выполнила. Заказала очки старшему брату, купила в аптеке микстуру от кашля для бабушки, в книжном учебник физики для младшей сестры. Она потеряла его, а может, и утащили, теперь концов не найдешь. И вот идет неспешно в сторону электрички, взрослая, самостоятельная. Времени еще много, можно не спешить. Нечасто удается ей приехать из подмосковного поселка сюда, в блистающую магазинами столицу, в этот манящий мир, где красиво одеваются, по-особому ходят, где даже разговоры между людьми возвышенные. Не то, что у них в поселке. Идет девочка. И вдруг что-то плюхнулось прямо перед ней, как-то громко крякнув и обдав ее чем-то тепловатым, липким, противным. «Ой!» Она отскочила от неожиданности и увидела перед собой лужу зеленой краски. «Ой!» Она провела ладошкой по щеке, и рука тотчас стала зеленой липкой. Она взглянула на свои старенькие джинсы и ужаснулась. Они были сплошь обляпаны краской, и пакет с обновкой тоже. Девочка плохо поняла, что произошло, но заплакала от страха и стыда. Через минуту к ней подбежала женщина, схватила за руку. «Прости, прости, моя хорошая. Сын, понимаешь, балконную решетку красил, а банку на краешек поставил. Вот она и... Прости! Пойдем к нам, что-нибудь придумаем!» Она крепко взяла девочку за руку, повела в дом. Та и не противилась. Куда ей в таком виде, в электричку? А женщина завела ее в ванную, включила горячую воду, заставила снять выпачканную одежду. Знакомились через дверь. «Тебя как зовут?» «Марина». «А меня Ольга Станиславовна. Воду посильнее включи. Мыло справа на полке, видишь? Ты не плачь. Это мелочи жизни. В жизни не такое бывает. У меня электричка скоро. Ничего. Тебя мой ненаглядный на машине отвезет. Вот сейчас чаю попьем, обсохнешь и поедешь». Пока Марина стояла под душем, Ольга Станиславовна подобрала ей своего гардероба черную в мелкий цветочек юбку, тоненький свитерок. Юбка оказалась длинной, пришлось ее быстренько наживо подшивать. Марина сидела, завернувшись в плед, она уже успокоилась. Хозяйка ей очень нравилась. Марина совсем осмелела. «Я курточку себе купила. Хотите, покажу?» Ольга Станиславовна взглянула на курточку. «Ничего, неплохая. Зимой будешь носить. А пока померяй-ка вот эту». И она принесла из прихожей серую в молниях, правда, слегка для Марины свободную. «Это сын моего, который тебя краской облил. Видишь, сидит, не высовывается, боится». «Ненаглядный», — позвала она. «Выходи, Марина на тебя уже не сердится». Вышел, насупленно посмотрел на Марину. Долговязый парень в очках, в длинном почти до колен свитере. «Артур», — представился. «Простите, я не нарочно. Я задел банку локтем». «Да я не сержусь», — заторопилась Марина. «Я не сержусь. Вот только мама волноваться будет. А я отвезу вас». Ольга Станиславовна напоила Марину чаем, переодела во все чистое, дала с собой коробку конфет для мамы, вытолкала сына на улицу. «Заводи машину, Марина готова». Был уже вечер. Артур сосредоточенно смотрел на дорогу, а Марина, вжавшись в кресло, сидела, опустив глаза. Она очень стеснялась Артура, не знала, о чем говорить с ним, о чем спрашивать, но молчать уже становилось неудобно. «Вы где-нибудь учитесь?» — выдавила из себя. «Я скрипач, в консерватории учусь. Дел много, только в выходные могу маме помочь. Вот балкон решил ей покрасить». Они засмеялись и как-то расслабились. И Марина совсем доверчиво по-детски сказала ему: «Надо же, скрипач! Я никогда не видела живых скрипачей. Смотрите!» Нескладный в очках, о чем с девочками говорить не знает, кроме музыки ни в чем не разбирается. С той встречи прошло всего-то месяца три. Ольга Станиславовна рвет теперь на себе волосы и проклинает тот день ту банку с зеленой краской, упавшей к ногам избранницы своего сына. Сама за руку привела ее в дом Если бы я знала, что все так получится. Пустые слова, если бы я знала. Если бы мы знали наперед, что готовно нам, если бы открыты нам были неисповедимые жизненные пути. Не хватило бы на земле соломки, дабы устилали бы ей свои маршруты, памятуя о древней русской мудрости, знал бы, где упасть, соломки бы постелил. Ольга Станиславовна — моя давняя добрая знакомая. Я знаю ее много лет, помню ее мужа, тихого, безобидного алкоголика, которого она все никак не решалась прогнать с глаз долой и сердце вон, потому что очень хотела ребенка. Родила, наконец, мальчика. Дала ему необычное имя Артур, потому что любила все красивое и необычное. Годик сын отмечала уже одна. Нашла силы оставить мужа, нашла силы разменять квартиру. Мы часто встречались, потому что Ольга Станиславовна преподавала в одном из вузов историю религии, а мне это всегда было интересно. А еще у нее было замечательное, редкое в нашей жизни качество. Она умела врачевать души. Да-да, многие тянулись к ней именно за этим – рассказать, как им плохо, услышать разумные слова утешения. Сына своего она звала Ненаглядный. Единственный сынок, которому волей судеб достался пригласительный билет на неповторимый праздник жизни. Она делала все, чтобы воспитать его полно, гармонично, продуманно. Маленького, закутанного в большой пуховый платок, возила на санках в ближайшую музыкальную школу. Летом отправлялась с ним в путешествия, о которых многие дети даже мечтать не могли. Артур хорошо учился, был здоров, если не считать врожденной близорукости, послушен. Когда я спрашивала ее при встречах о сыне, она отвечала одинаково весело. Все хорошо, как всегда. Я немного завидовала ей. Ее способности жить легко и не надоедать ни другим, ни себе самой занудством. Все хорошо, как всегда. Эта установка, этот вызов — это, если хотите, судьба. И вот в судьбу ее Ненаглядного, а значит, и в ее тоже вошла девочка. Провинциальная, стеснительная, невидная, из многодетной, небогатой семьи. Артур даже не посоветовался с матерью, а просто решительно заявил: «Женюсь. Маринка — моя судьба. А зеленый цвет у меня теперь самый любимый». Банка с зеленой краской, вот ведь напасть! Заныло, заныло от обиды сердца. Этих слов слышать не хотелось, и она вот уже третий месяц делала все, чтобы не слышать их. Она не теряла времени и отгоняла, отгоняла от сына нечаянно нахлынувшую волну любви. Сначала познакомила Артура с Юлькой. Юлька — Ольгина студентка, из обеспеченной семьи яркая блондинка с распущенными по плечам волосами. «Реферат принеси мне домой. Мне что-то не здоровится. Да и с сыном хочу тебя познакомить». Юлька быстро сообразила, что к чему. Пришла с цветами, тортом. Какой там реферат? Она попросила Артура сыграть ей что-нибудь из Прокофьева. Сидела и слушала, красиво откинувшись на кресле, нога на ногу, прикрыв глаза. «Вы талант. Вы знаете, Артур, что вы талант? Ольга Станиславовна, ваш сын талант!» Талант хмурился и насупленно молчал. Юльку до дома он не повез. Отговорился, что не лады с мотором, проводил до троллейбуса. А матери после этих смотрин сказал: «Чтобы больше никаких Юлик. Я свои проблемы решу сам». Ольга сделала второй заход. Купила Артуру путевку на Кипр. Съездит, развеется, забудет Марину. Съездил, развеялся. И едва вошел в дом. «Маринка не звонила? Она знает, что я сегодня прилетаю». И вот дождалась главного. «Женюсь. Маринка — моя судьба». И заныло, заныло от обиды сердца. Потом она сто раз пожалеет о том, что сделает. Но тогда обида, злость, ущемленное самолюбие дыхнули на нее таким тяжелым горячим дыханием, что она схватилась за виски и сжала их. «Нет, никогда. Только через мой труп». И увидела холодные, ненавидящие глаза сына. Он смотрел в упор. «Ну, скажи. Скажи, что Маринка мне не пара, что она простушка, а я у тебя талант Ненаглядный. Скажи, скажи. Я знаю все, что ты скажешь, а теперь послушай, что я скажу. Маринка или... или пеняй на себя». Он угрожающе сжал кулаки и поднял на нее свои близорукие глаза. Взгляд пощечина. Даже сквозь очки он опалил ее лицо. Зарыдала, упала на диван, выкрикивая злые, некрасивые слова. Обзывала его, бронилась площадно, называла Марину непотребно. Потом она расскажет мне, что тогда была не она. Кто-то мерзкий проник в душу, перевернул в ней все вверх дном, самочинно диктовал ей слова, которые она слышала только в подъезде от загулявших подростков. Она только повторяла, повторяла. Артур ушел из дома. Через день позвонила Маринина мама и, коротко, не вступая в разговоры, сообщила: «Не волнуйтесь за сына, он у нас». Да где же ему еще быть? Она и не волновалась. Она в бешенстве сердечном негодовала, что посмел уйти, посмел оставить ее одну в таком тяжелом состоянии. Не посчитался, не пожалел, не пожалел, не пожалел. Она и ко мне принеслась на злых и сильных конях гордыни, запряженных в колесницу извленного самолюбия. Некрасивая, взвинченная, растрепанная мать взрослого сына, красивая, достойная, всегда в форме преподаватель истории и религии Ольга Станиславовна Корнеева. Выплеснула из души все, что было в ней, и осталось сидеть, жалкая, побитая, растерянная. Как хотелось сказать ей: смирись. Нет, даже не так. Порадуйся. Порадуйся, что в мире лицемерия неправды послан твоему сыну светлый лучик чистой любви. Какое богатое по нашей жизни приобретение. Но побоялась, что и мне достанется от ее щедрот. Тебе легко говорить, тебе бы в мою шкуру. Я промолчала, и только один совет дерзнула дать обезумевшей от злости матери. Подожди. Приди в себя, займись стяжанием своего духовного равновесия. — О чем ты? — спросила она меня раздраженно. — Ну, например, поезжай за город, природа успокаивает. — О чем ты? Тебе легко говорить, тебе бы в мою шкуру! А события развивались дальше. Робко позвонили в дверь, и Ольга метнулась к дверному глазку, но не увидела там долгожданного ненаглядного Артура, а увидела Марину, бледную, взволнованную. — Проходи, — сказала Марине тихо, измученно. Та сняла обувь, вошла в комнату, села на краешек кресла, сложив перед собой на коленях руки. — Ольга Станиславовна, Артур мне все рассказал. Простите его и меня тоже. Сколько беды принесла я в ваш дом. Я вам сейчас скажу что-то очень важное, — заволновалась Марина. — Только прошу, Артуру не говорите. Он ничего не знает о моем приходе. Я так решила. Если вы против нашего брака, я не буду. Я не выйду за него. Нельзя строить свое счастье на несчастье других. Мне мама так сказала. Я попробую забыть Артура. Марина глотала слезы, хотела справиться с ними. Голос ее дрожал. А в Ольге? В ней что-то вдруг развернулось, что-то вроде ковровой дорожки, которую всеми забытую, лежащую в углу, вдруг развертывают по случаю торжества. Душа затаилась в предчувствии надежды. Да-да, вы не пара с Артуром. Сейчас кажется любовь, а пройдет время, сама пожалеешь. Он музыкант, ему большое будущее пророчит. А ты девочка хорошая. А я портниха, — тихо сказала Марина. Она закрыла лицо ладошками и заплакала. Потом взяла себя в руки. Он домой не хочет идти. Говорит, что не может простить вам, ну, слов всяких. Напишите ему письмо. Вот адрес. Он очень переживает. Конечно, напишу. Ольга Станиславовна почти весело проводила девочку до двери. Потом спохватилась. Может быть, чайку? Нет, Ольга Станиславовна, не хочется. Воскресный день весело пролился в Ольгину квартиру с тойчивым солнышком. Она даже взялась за уборку, но раздумала, приняла душ, помыла голову, сделала яблочную маску. Ей хотелось встретить сына не разбитой горем, а подтянутой, элегантной женщиной, как всегда. Как привык видеть ненаглядной свою красивую маму. «Никуда не денется», — думала Ольга, — «никуда не денется. Если Марина будет против, он ничего не сделает. Покрученится, да и успокоится. Не он первый, не он последний. Села писать письмо, но ничего не получилось». Болела голова, мысли беспорядочно прыгали. Отложила на завтра. А ночью ей снится сон. У нее день рождения, гости, шум, веселье. И сын среди гостей. «Мама, мама, я тебе подарок принес». Вручает ей легкий, почти воздушный пакет. Платок. Большой, тонкий, ласковый, нежная ткань. Зеленый. «Это мой любимый цвет, мама». Проснулась от собственных слез. Была еще ночь. Она встала, вошла в комнату к сыну. Блестел рояль, книги на полке, однако одной на письменном столе стопкой ноты. Сын любит порядок, с этим у них проблем нет. Она включила маленький ночник, и свет мягко коснулся родных стен. Фотографии. Подросток Артур смеется и держит в руках большую рыбину. Это когда в школе ходили они в байдарочный поход. А это он на конкурсе скрипачей. Во фраке, с бабочкой, в очках. Важный, Но важничать не умеет, вот-вот рассмеется. Как интересно, оказывается, смотреть фотокарточки. Ольга достала альбом, присела на Артурову кровать. Маленькое фото выскользнуло из альбома и упало к ногам Ольги. Марина. Зачесанные назад и собранные в хвост волосы. Простое лицо, серьезные глаза. Моему ненаглядному Артуру. Я буду любить тебя всегда. Дрогнуло сердце. Даже сейчас, в эти минуты, девочка помешала ей. Ворвалась в ее пустой дом, безжалостно порушила карточный домик ее обнадеживающего одиночества. Она смотрела на Ольгу серьезно, чуть печально. Нельзя строить свое счастье на несчастье других. Мне мама так сказала. Она, Ольга. Разве не затеяла она это свое неправедное строительство? Свое счастье, вернее, свои удовлетворенные амбиции хочет она взгромоздить на непрочный фундамент зыбкого будущего. Каким окажется оно для Артура? Может быть, отстрадав, забудет он Марину. Время лечит и не такие язвы. А потом, если вдруг неудачная семейная жизнь измотает душу, сколько раз упрекнет он любящую мать в том, что встала поперек его счастья? Наверное, пришел срок. Она боялась его и только поэтому рисовала себе желанные эскизы. Сын музыкант, известный, талантливый, рядом красивая, благополучная, образованная жена. А я портниха, услышала она грустный голосок Марины. И ужаснулась от собственного стыда. Вспомнила все слова, сказанные Марине в свое оправдание. Да-да, вы не пара. Дура. Какая же я дура. Что я делаю? Что я делаю? Она стала искать чистый лист бумаги, но не нашла, и на обложке потрепанной нотной тетради стала писать письмо своему ненаглядному Артуру и Марине. Она так и начала его. Дорогие мои. А дальше, торопясь, почти не черкая о том, что все, что было с ней, наваждение, и она в прозрении своем ужаснулась погибельному сердечному бреду, и она просит простить ее. Благословляю вас! Благословляю вас! Благословляю вас! Три раза повторила эту фразу и заклеила письмо. Написала адрес. Господи, это пока оно дойдет. 3 дня не меньше, и они еще целых 3 дня не узнают про «благословляю вас». Она быстро собирается, едет электричкой за город, торопясь, подстегивает себя, потому что очень боится, что передумает, пожалеет о написанном, что уйдет это состояние осознанной вины перед детьми, что опять заполонит сердце вязкое и противное, дикое в своей злобе гордыни, и посмеет указывать путь к сыновьему счастью и ее собственному благополучию. Не посмеет. Она нашла тихую улочку, небольшой ладный домик с палисадником, опустила письмо в ящик прилаженной калитки и почти побежала обратно по притихшему утреннему асфальту. И разбудила меня дерзким звонком в дверь. «Прости, я к тебе. Ты что-то говорила про загород? Я согласна. Что случилось?» Я написала им письмо. «Кому им?» «Моим детям. Артуру и Марине».